Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, ноябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 90-20, доллар 75-65, нефть Brent 47-76, маленько подпросела. И пара биткоин-доллар 17152 доллара за биткоин. Начинают сбрасывать, да? Ну и, конечно, вот эта новость про Росавиацию, ну, точнее, про победу и про то, как Росавиация требует уволить гендиректора Победы за изображение полового члена в небе. Я думаю, что это самая интересная новость на данный момент. 11 ноября Боинг лоукостера, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, пролетел по траектории, напоминающей, это, видимо, нужно еще доказать в суде, половой член. По сведениям проверяющих, накануне пилоты, направлявшиеся из Санкт-Петербурга в Москву, запрашивали разрешение отклониться от изначального курса, чтобы вычертить фигуру, однако им запретили. Тогда они объяснили эти виражи тренировкой слива топлива. Ну, кстати, на пассажирских самолетах слива топлива-то не бывает. Да? Они вырабатывают топливо, они летают, летают, летают кругами. Сливать они ничего не сливают. Насколько мне известно. Значит, они объяснили это тренировкой слива топлива. Наверное, видимо, они как-то это по-другому должны были объяснить. На следующий день экипаж исполнил задуманное, сославшись на неисправность датчиков. Все-таки нарисовали пенис в небе. Как следует из отчета Росавиации об инциденте, сотрудники Победы сознательно нарушили правила безопасности. На борту самолета было 108 человек. То есть, пилоты... С людьми на борту, 108 человек, рисуют пенис своей траектории в небе. Пилоты рисуют пенис в небе, когда на борту 108 человек. Комиссия сочла, да хорошо, что диспетчеры могли отвлечься на маневры лайнера, естественно, и пропустить опасную ситуацию на 10 других самолетах, находившихся в этот момент в зоне их ответственности. Кто бы спорил. Раз, и на радаре у тебя пенис. Росавиация посоветовала уволить гендиректора Победы Андрея Калмыкова, который заявлял, что таким образом пилоты могли поддержать Артему Дзюбу после публикации скандального видео, пишет РБК. То есть еще и Дзюбу приплели. Очень интересно. Очень интересно. Но могу вам сказать следующее. В общем-то, вычерчивать фигуры в небе, ну, это не новинка. Это не новинка. Всякие маленькие самолетики любят этим заниматься. Так чисто по приколу. Но здесь речь идет о пассажирском лайнере. Здесь речь идет о том, что он не просто пассажирский, он выполняет рейс. Он летит из одной точки в другую точку. Внутри 108 человек. И он вычерчивает пенис в небе. Вам не кажется, что это странновато? Ну, то есть, да, это довольно забавно, на самом деле, с одной стороны. А с другой стороны, совершенно незабавно. Почему? Потому что после таких вещей, ну, можно сказать фразу, да, нас не победить, абсолютно точно. Мы бессмысленные и беспощадные порой. Но с другой стороны, давайте говорить откровенно. Почему пенис? Да, нет, на самом деле, с другой стороны, это же подвергать опасности людей. Просто по приколу, да? То есть это же опасность. Плюс, насколько я понимаю, если они там это вычерчивают, значит, они тратят топливо на это, правильно? Ну, то есть это еще и деньги, которые они тратят впустую. А зачем? Бедный Дзюба, ему побыстрее, чтобы забылась эта история, а его берут и пихают во все пенисные дела, пишет Виктор Шу. Ну вот так случилось. С другой стороны, говорят, не бывает плохого пиара. Как над Москвой в Яндекс.Погода облака сложились в форме пениса, пишет Григорий. Было, да, такое? Боинг 737 нового поколения не сливает. Другие пассажирские самолеты сливают, пишет Фоти. Да, я думал, что пассажирские не умеют сливать топливо. Вот таких ишаков интеллектуальной элиты и называют, пишет подозрительная сова. Да нет, никто не называет этих пилотов интеллектуальной элитой. А то, что Калмыков за них вступается, ну, он гендиректор, он и вступается, все понятно. Надо что-то сказать, и вот свести на шутку, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Хотя какая тут шутка? Помимо того, что они подвергают опасности 108 человек, находящихся на борту, да, они ведь подвергают опасности еще и другие самолеты рядом. И подвергают их опасности, потому что диспетчер может отвлечься, как говорят. Ну, то есть, это лишняя работа диспетчеру. Вот он сидит, а у диспетчера, насколько я знаю, невероятно сложная работа, потому что ему нужно координировать движение разных самолетов в разное время, вести с ними переговоры и постоянно, в общем, быть включенным. То есть, это очень нервная работа. Говорят, что диспетчер долго не живет, потому что, ну, просто от сердечно-сосудистых умирает и все. Ну, то есть, диспетчер – это тяжелая, сложная, невероятно напряженная работа. И здесь тебе еще добрасывают, разрисовывая небо пенисами. Довольно интересно, я думаю, довольно интересно. Ну и плюс мне бы хотелось понять, на какое отношение мы рассчитываем со стороны цивилизованного мира, как нам любят говорить, хотя я не считаю, что какой-то мир цивилизованный, а какой-то нецивилизованный, но тем не менее. Когда мы рисуем пассажирским самолетом, заполненным людьми, пенисы в небе? Как мы воспринимаемся? Ну, наверное, примерно так же, как когда из автомата Калашникова в центре Москвы кто-то стреляет в воздух, когда сильно радуется какому-то событию в своей жизни. Ну, примерно так же, правильно? Ну, одинаково, наверное, это где-то одинаково. Ну, может быть, не один в один, безусловно, может быть, есть определенная натяжка, но тем не менее. Да, вот человек в центре Москвы, например, достает автомат Калашникова и начинает стрелять в воздух, потому что он сильно радуется. Он вроде бы, ну что, он пострелял в воздух, кого? Он же не в людей стрелял, да? Но это опасно. А вдруг попадет человека, а вдруг чего-нибудь еще? Ну, всякое может быть. И это вызывает в нас бурю эмоций и негодование, ярости, да? А здесь 108 человек, и их жизни не берутся в расчет. Это что за пилоты такие? У нас есть пилоты, которые идем, да, на солнце, там, на кукурузу, вот это, помните, да, эту историю? Я сейчас цитату честно не скажу вам, но когда спасают людей просто, сажают на кукурузное поле самолет, и люди потом, значит, благодарят пилота и возводят его совершенно справедливо в ранг героя, который спас их жизнь, да? А есть вот ребята, которые пенисы рисуют в небе. Вот такие вот есть веселые люди. 7373948, телефон прямого эфира. Если мне позвонят пилоты и объяснят, что такое происходит, или, может быть, это абсолютно нормальная практика, и когда мы подлетаем к какому-нибудь городу, и самолет начинает немножечко кружить, вы там на самом деле рисуете пенисы, объясните. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, возможно, пилоты, так скажем, с девочками там, пошутили. Они же видят, да, как они там территорию выполняют. Либо какой-то был спор. Я вам даже скажу больше. У меня знакомый работал в одном отряде. И пилоты прикалывались, скажем так. Говорит, давайте посадим с бревантинкой, как он называл. И вот они умеют такие делать вещи. Я думаю, пилоты подтвердят при посадке. В общем, так заходит какой-то вот такой, скажем, некий вираж определенный. И потом выходит в салон после посадки и смотрит, сколько у них там человек.
А это не легенда? Это не мифы, это не шутки, анекдоты, а это действительно так?
Да, вот поэтому пенисы тут, я не знаю, может, многие крутили до этого, но как бы ни огласки не было.
Вот Андрей пишет, что это все было давно, просто никто об этом не знал. Ну вот, спасибо вам большое за ваше мнение, вот за мнение Андрея. Нужны пилоты. Сейчас я попытаюсь достучаться до них. Все, кто не пилоты, не звонят сейчас. Вот, не звоните сейчас на пилоты, все. Перестаньте, пожалуйста. Вы выскажитесь. Но сначала давайте попробуем. Может быть, хотя бы нам один пилот позвонит, да объяснит. Хотя, конечно, я понимаю, корпоративная этика, все такое. Может быть, бывший пилот. Такое может быть? Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Точно, новость с бородой. Да новость-то не в том, что новость эта с бородой. А новость в том, что теперь гендиректора могут уволить, который сказал, что это они поддержали Дзюбу. Вот в чем прикол-то. Как вы не понимаете? Что же, все же просто. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Служил в авиации.
Да.
Обкуренные и напившиеся пилоты, в принципе, могут все что угодно сделать. У нас такие случаи были.
Вы сказали, служил в авиации. Это что, военная авиация?
Это военная авиация, да, к сожалению, это не гражданская. Но я думаю, что дисциплина определенная все-таки присутствует и в гражданской авиации. Возможно, это просто какая-то нестыковка, да, произошла, потому что...
Ну, какая нестыковка? Они очень аккуратно все нарисовали, есть красивые, значит, картинки выложенные.
Зачем это все вышло в средства массовой информации, я не понимаю. То есть нарисовать-то можно.
Это не зачем, а почему вышло в средства массовой информации?
Вот непонятно почему. То есть
объясню.
Кто это объяснил, как рисование там пенисов на... небе, да.
Вот все очень, просто. Смотрите, есть люди, которые увлекаются авиацией. Есть люди, которые увлекаются, вот они сидят и смотрят, куда один самолет летит из точки А в точку Б. Есть люди, которые... Я, например, так делаю. Я захожу в определенные программы, и если ко мне кто-то летит, да, на самолете, мне кого-то нужно встречать, я включаю эту программу и вижу, как самолет передвигается. И там, например, совершил посадку, написано. Я прям вижу на карте, где он двигается, над каким городом пролетает. Все. Вы знаете, да, сейчас этого вполне себе возможно, это разрешено, все это вот в интернете есть. И вот какой-нибудь человек заходит, неравнодушный, и видит траекторию в виде пениса. Ну, в общем-то, легко узнать траекторию в виде пениса, правда? И он такой, а это что такое? Делает принтскрин, ну, то есть он фотографирует экран, можно, наверное, так это назвать, копирует экран, и, например, выкладывает себе в соцсети. Ха-ха-ха, смотрите, в небе пенис нарисован. Потом выкладывает себе в соцсети, тут кто-нибудь из его подписчиков журналист. Какой-нибудь газеты «Челябинская правда», допустим. И он такой, ничего себе, и копирует себе. А тут уже кто-то на «Челябинскую» какую-нибудь «Правду» или на какую-нибудь еще там «Люблинский вестник» подписан уже федеральный журналист. И он такой, ого, и забирает себе. А на федерального подписаны все остальные федеральные журналисты, и они вот это, да, забирают себе. Вот так она, информация, это один из вариантов. Есть еще один вариант. Неравнодушные люди смотрят в программе, как летают самолетики, им нравится. Увидели нарисованный пенис, ого, прямо берут и в директ сразу отправляют журналисту. В директ, вот в Инстаграме или где-нибудь в Телеграме, да, например, в чат в какой-нибудь. Прям, смотрите что, бах, и все, журналист даже секунду думать не будет о том, выкладывать это или не выкладывать, всем сразу понятно, пенис в небе, ты должен выкладывать, не, это золотое правило журналиста, видишь пенис в небе, выкладывай. Вы не знали, что ли, как устроена новостная журналистика? Фонтанка первая написала про это. Ну, вот, значит, и мы слили. Ну, не слили, просто там кинули. Это нельзя назвать каким-то сливом. Прикинь, если бы ты купил в начале года битки на те деньги, которые на квартиру собираешь, сейчас бы возле Кремля купил, пишет Ибрагим. Ибрагим, я не собираю деньги на квартиру, я хотел бы сказать вам. Это очень важный момент, это нужно отметить. Я вообще саму мысль о покупке квартиры, как бы вам сказать... Можно ненавидеть мысль? Да, она мне противна. Сама мысль о покупке квартиры, она мне противна. Особенно при тех ценах, которые есть у нас на квартиры, невероятно завышенных. Поэтому я не могу прикинуть. И плюс биткоин. Биткоин-то обман. Это МММ. Ну, что вы мне рассказываете? Это МММ. Это не валюта. Я не понимаю, чем она обеспечена. Она обеспечена тем, что конечный код. Ай, ладно. Я специально поговорил с умным человеком, который эти битки майнил в определенный момент, на самом начальном этапе. Я говорю, как все устроено? Он говорит, есть компании, которые производят специальное оборудование для того, чтобы майнить эти битки. Ну, это очень мощное оборудование, потому что с обычных видеокарт уже майнить тяжело. Значит, они производят это какое-то мощное оборудование, может быть, какие-то мощные видеокарты. Я не стал разбираться, он как-то их там называл. Неважно, по-моему, асики он как-то их называл, что-то такое, неважно, что-то там они делают. Может, это и есть видеокарта, просто очень мощная. Вот, значит, смотрите, включают, майнят с них, а потом продают всем остальным как оттестированное оборудование. Так он мне объяснил, этот умный человек. То есть компания производит мощности, после этого майнит невероятными этими мощностями этот биткоин себе, а после этого продает всем остальным уже, по сути, устаревшее оборудование. То есть она наваривается дважды. Лох покупает оборудование, ставит себе и начинает майнить. Это оборудование требует электричества. Если считать электричество, которое ты на это затратишь, например, здесь где-нибудь в нашем центральном, европейском регионе, то окажется, что на электричество ты тратишь почти столько же, сколько намайнишь с этого оборудования. И поэтому, в общем и целом, ты все равно лох. Плюс еще не забудь, что ты это оборудование купил, оно достаточно дорогое, и тебе это надо отбить, и ты это отбивать будешь долго и упорно. То есть это миф о том, как ты можешь стать из никого кем-то. Может быть, на первоначальном этапе это было выгодно. Сейчас это уже используется как финансовый инструмент. То есть вы можете купить доллары подешевле, потом продать подороже. То же самое с биткоином. Вы покупаете его подешевле, продаете подороже. Но проблема заключается в том, что обычно те люди, которые покупают подешевле, пытаются, и продать подороже пытаются, не имея на это должного образования и квалификации, просто тратят свои деньги и ничего с этого не имеют, потому что они не шарят, как говорится. Они не разбираются в вопросе. Это вот эти все люди, которых вы, наверное, встречали, они говорят, это я сейчас вынужден работать здесь, а вообще в целом у меня бизнес, и я вот в свободное время еще трейдингом занимаюсь. А, ну, занимайся. Действительно, я тебе верю. Раньше платили все соседи за это электричество, пишет Сергей. Да, это было хорошо, конечно, когда все соседи платят, так это и здорово. Я купил евро по 80 в июле, а неделю назад продал по 90, пишет Валерий. Ну да, и вот можете биткоины покупать подешевле, продавать подороже. Если вы уверены в том, что у вас получится купить подешевле и продать подороже. Скорее всего, вы купите подороже и продадите подешевле. Это традиционная история. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
По поводу майнинга хотел вам сказать.
Да.
Айсики имеют мононазначение.
Так,
это
так.
Оборудование потом не продастся. Ну, то есть оно имеет только назначение для майнинга.
Вот.
В смысле, смысла нету потом продавать как оттестированное оборудование, потому что оно, кроме как для майнинга, больше не для
того. Так они и скидывают тому, кто хочет майнить. В этом смысл.
Если так, тогда...
Конечно, да, в этом и смысл. Ну, то есть компания, которая производит оборудование, на нем же майнит, а потом еще продает его, когда оно, по сути, в какой-то ресурс отработало свой, да, нужный им, а продают всем. Забирайте. Два раза навариваются. А дурачок берет и там пытается, сейчас я стану Биллом Гейтсом там, да, ну да, станешь. На самом деле, чтобы разбогатеть, вот в последнее время, надо было каким-то образом привлечь деньги, создать небольшую компанию, которая, например, создала вакцину от коронавируса, неожиданно вдруг. Вот. И все должны были увидеть эти результаты, и вы, например, могли в одночасье стать долларовыми миллионерами. Не знаю, компания могла называться «Биотех». Она есть. И есть люди, которые так сделали. И у них получилось. А у нас не получилось, потому что мы об этом не думали. Потому что мы сидели и думали, носить маску или не носить маску. Я задыхаюсь в ней, а я в ней не задыхаюсь. А мыть мне руки или нет? Или вот так вот вышел прямо-таки и, не помыв руки, вот пошел дальше сразу есть, да? Вот, ну, что еще? Можно просто оббить все известное с рук и пойти дальше, правильно? Пока мы решали, носить нам маску или не носить, люди решали задачи из разряда, как быстро и эффективно купить дешевые маски, продать подороже. Или задача посложнее, как быстро организовать производство масок, чтобы продать их в несусветном количестве каком-то. А еще поумнее люди, да, еще посложнее. Они придумывать сразу стали вакцину, еще ее взяли да придумали. И все такие, но подождите, мы все-таки разберемся. Надо носить маски или нет? На подбородке или на носу? Нажму приносить себе эти маски. Черт вы. Ну, в смысле, ну ладно, я не буду ругаться. Нельзя ругаться ведь, правильно? Все, я не ругаюсь. Ну, то есть, чтобы вы просто понимали, умные люди, они занимаются умными вопросами. Глупые люди занимаются глупыми вопросами. Так всегда было, так всегда будет. Умные люди зарабатывают, глупые люди спорят ни о чем. Все. Все эти споры тупоконечников с остроконечниками. А в Москве можно обменять биткоины на рубли, пишет Макс?
Не, ну если найдете обменник.
7373948.
Где, ну, обычно у вокзала уже стоят, да, меняют биткоины. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Илья Подольский.
Да, пожалуйста.
Алексей, я по поводу мужского полового органа в небе, да?
Да, кто-то да, там наши пилоты, ну, в смысле, как наши? Пилоты Победы.
Пилоты Победы,
ну,
да.
Если бы я работал в Коммерсанте, они любят каламбуры в заголовках, я бы так и написал, пенис Победы.
Пенис Победы, да. Угу. Вот смотрите, потом позвонил слушатель, который работал... служил в авиации военной, да?
Ну, да, так он сказал, да.
Да, посадить там самолет с блевотинами, не с блевотинами. Вот это говорит о том, что каждый клоп хочет быть вонючий. Я это интересно поясню. То есть пилоты, которым доверили жизнь людей, да, угу. Они еще и сами себя развлекают тем угу. самым. Вот блеванут они, не блеванут. Вот, честно говоря, это просто твари на самом деле. Я вот, допустим, летал много раз на дальние расстояния, да?
Да.
И я видел, и два раза мне попадалось, причем женщина, которая при взлете, она кричала истерично. И к ней подошла стюардесса и говорит, вы что кричите? Она говорит, вы меня все извините, простите, но у меня реакция такая. Я, говорит, и когда посадка будет, я тоже буду кричать. Но mm-hmm. я не могу. Я, говорит, боюсь летать, но мне надо лететь.
Mm-hmm.
И все это поняли, и все было нормально. Она пояснила, объяснила. Но когда вот слушатель сказал, да, что вот такая вот ситуация, и они еще думают, давай посадим вот так или не mm-hmm. посадим, mm-hmm. это ублюдки, самые настоящие. А люди, mm-hmm. которые взяли и поддержали они Дзюбу или чего-то, они рисковали здоровьем людей. Жизнью людей. То есть это тоже плохо. Это очень плохо. Но они показали, что они вот могут вот так вот. Туль, конечно, это наша страна. Но я говорю еще раз, повторюсь, что те, которые люди считают, что они могут за счет других показать свое или мастерство, или похвалиться, или давай поиздеваешься над другим, это больные люди. Таких вообще нельзя допускать. Ни в авиацию, ни в автомобиле, вообще никуда. Для них должна быть своя резервация, сами над собой пускай издеваются. Вот и все. Спасибо.
Спасибо вам. Сейчас вообще в движение отправимся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. А что добавлять? Мне кажется, человек съел просто мой хлеб, и все. И, а что теперь? Ну, а я всегда рад поделиться. Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Валерий пишет, пробок нет. Ну, как бы вам сказать, 4 балла пробки в Москве, 4 балла. А в чем риск был, пишет Илья. Ну, ни в чем, Илья, ни в чем. Просто берешь 108 человек, сажаешь в самолет и рисуешь пенисы в небе. Никакого риска. Это нормально. Это нормально. Это вариант нормы. В конце концов. Да, давайте в движении. Где вы едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. На МКАДе, на юге, на внутренней стороне, ну, тяжело, но немножко лучше, чем обычно, наверное. Но все равно тяжело.
Все равно тяжело. Крепитесь. Хорошего вам дня. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Виталий, доброе утро.
Пожалуйста, Виталий, где едете?
Ну, знаете, едем по Варшавке, тоже все хорошо, движение прекрасно.
Движение хорошее. Спасибо большое, Виталий. Да, сейчас нужно уйти на новости нам, после этого вернемся. Спасибо. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Царство для Юлии. Тимошенко мечтает стать хозяйкой Украины. Это аргументы и факты. Колбаса, секси и нацист ногтей. Как застрял переход на латиницу в Казахстане. Еще один материал. Подводник ас погиб на суше. Ковед сгубил начальника ГУ Минобороны. Главное управление Минобороны. Об этом пишут. Тут опять же аргументы. Вечерняя Москва. Трубок-прокладчик академик Черский вышел из немецкого порта в Калининград. Трамп назвал условия признания поражения на выборах. Я могу вам сразу раскрыть карты. Он говорит, если выборщики выберут не меня, то тогда я признаю свое поражение. Но это будет очень тяжело. А еще он сказал, что их выборная система как в стране третьего мира. Мы, говорит, как страна третьего мира. Сложно не согласиться. Время неудобных вопросов. Доктор философских наук Людмила Булавка-Бузгалина. Пора расстаться с эгоизмом, заявляет нам. И это в вечерней Москве. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК бот Телеграм. Вы вводите народ в заблуждение про самолеты на радаре. Могу пояснить, пишет, значит, Федор Кабанов. Вот. Да, Федор, можно, конечно, пояснить, но понимаете, в чем дело? Если бы по этому поводу не высказалась Росавиация, можно было бы меня подозревать в каких-то придумках, да, а там комиссия. Комиссия разобрала сам факт, картинка есть. Если хотите посмотреть эту картинку и понять, что это не случайное совпадение траекторий, ну, когда самолет пролетел один кружок, второй кружок, третий кружок, что-то такое, и кому-то что-то напомнило, потому что больное воображение. Нет-нет, зайдите просто ко мне в Телеграм Гудошников, и там, кстати, ссылка на Телеграм «Говорит Москва». Потом, кстати, подпишитесь на «Говорит Москва». И посмотрите саму картинку. У вас все вопросы отпадут. Это не случайное совпадение. Именно поэтому гендиректор вынужден придумывать смешные ответы. Из разряда поддержали Дзюбу или что-то такое. Но мы идем дальше. В России предложили использовать беспилотники при сдаче на права. Будущее уже здесь. Речь идет о беспилотных автомобилях с сенсорными педалями, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шиюхин. Цитирую. Вот экзаменационный автомобиль с камерами на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет, инспектор. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем. Система закладывает маршрут, озвучивает кандидатуру в водителя, оценивает его, инспектор контролирует работу системы, сказал Шиюхин. Давайте используем это как повод поговорить об одной очень важной вещи. У нас сейчас какие-то очень широкомасштабные изменения в правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Вы, наверное, видели, да? Одно меняют, другое меняют, третье меняют. И, в общем-то, все, что меняют, хорошо. Объясню, почему. Говорят, площадка не так важна, как умение передвигаться в потоке, в городе, поэтому мы больше упор будем делать именно на городские трассы, мы будем учить людей ездить по скоростным магистралям. Это все правильно, это все хорошо. Предлагают убрать ненужные какие-то глупые вопросы, добавить какие-то осовремененные вопросы в правила дорожного движения. Это тоже все хорошо. Есть одна главная проблема в этом всем большом скопе вопросов. Значит, один самый главный вопрос заключается он в следующем. Люди покупают водительское удостоверение. Все. Все. И вы мне сейчас скажете, ну кто сейчас покупает? Сейчас сложно купить водительское удостоверение. Это невозможно. Я скажу, да, вы в общем-то и целом правы сейчас купить вот так вот, чтобы тебе дали там... Ну, сейчас это уже карточка, да? Ну, корочки, раньше мы говорили. Карточка. Чтобы получить эту карточку, вот так просто. Рассчитался и в кассе тебе выдали. Такого нет, вроде бы. Говорят, что это очень сложно. Но, тем не менее, есть люди, которые, например, сами по себе сдать экзамен не могут. Практическую часть. Теоретическую они с горем пополам как-то сдают, а практическую не могут. И тут вот самое интересное и начинается. Потому что на каждом инспекторе или в каждой машине обязательно должен быть видеорегистратор, да? И регистратор регистрирует, чтобы инспектор, не дай бог, там не подсказал что-нибудь или какой-нибудь другой человек не сел вместо того вот ученика, да, который сейчас сдает этот экзамен. То есть бдит видеорегистратор. Но знаете, наши люди... настолько хороши, настолько умны и настолько хитры в обходах любых систем, что они умудряются, ничего не сказав вообще, никуда не посмотрев вообще, не заменяя человека, сделать так,
чтобы человек сдал экзамен. Вот и все. Например, кладут свою руку на коленочку и придумывают код. Например, один удар пальчиком – да, а два удара пальчиком – нет. Мы можем здесь повернуть направо? Два удара пальчиком. Три сделал почему-то. Нет, мы здесь не можем повернуть. Хорошо, хорошо. Да, вы можете здесь остановиться? Да, я могу остановиться. Останавливайтесь. Принимайте решение. Принимайте решение, можно ли здесь остановиться. Если здесь можно остановиться, принимайте решение. И вот. И хорошо, товарищ инспектор, да, там, значит, господин полицейский. Все мы это понимаем. Но если... Это если заплатили. А если не заплатили, тогда все по-другому. Тогда развернись, перевернись, произведи кувырок задним ходом. Выезжай, заезжай, переезжай. Еще 40 минут. Еще, давай, скотина. Патагонная система начинается, правильно? Заплатил 3 минуты, и ты уже водитель. И вот пошел уже кататься на автомобилях. У нас, кстати, есть каршеринги, внимание, которые дают автомобили с нулевым. Вот вообще ноль стаж. Ноль. Никакого стажа вообще нет. То есть ты получил корочку, ты можешь выйти, зарегистрироваться в каршеринге и сразу поехать. Их таких немного, но они есть. Да, там китайские автомобили, но эти каршеринги есть. Можешь тебе себе представить человека, который вот так вот, там ему пальчиками настучали по ноге, где можно остановиться, где нельзя, садится в автомобиль, это еще и самый небезопасный автомобиль в мире, и едет в этот же день, когда он получил вот это свое интересное удостоверение, по делам, на шопинг, на поппинг, куда-то еще он едет. Можете себе представить такого человека? Короче, какую бы систему вы ни выдумали в итоге, все равно люди эту систему обходят. Соответственно, какой бы строгой она ни была, какой бы она ни казалась передовой по вопросам, что бы вы с этим ни делали, где бы этого человека ни тренировали, если он заплатит, он может совершенно не уметь ездить вообще в ноль, вообще никак не уметь ездить. Значит, хотите мое мнение? Первое. Никаких экзаменов на автомобилях с автоматом быть не должно. Только механика! Это первое. Второе. Все автомобили должны быть на механике. Все вообще. Автомобили с автоматами мы отправляем под... Ладно, хорошо, это моя фантазия. Вернемся от фантазии к делу. Давайте, это я потом. Постмодернизм потом, чуть позже. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр меня зовут.
Да.
Москва. Алексей, ну вот момент такой вот по правилам, по сдаче экзаменов. У меня вот жена, она иностранка, и, в общем, 14 лет она управляет автомобилем. И нужно было менять права, ну, так как дело гражданство, нужно менять права.
Uh-huh.
Вот, она там инструктора наняла, там пару раз по маршруту проехать, где в ГАИ надо было сдавать. Uh-huh. Вот, инструктор сказал, отлично, ездишь, там все, он показал нюансы, там моменты, да, где там ГАИшники, да, обычно заваливают, да, там все. Ну, и в итоге она не сдала два раза, то есть пришлось, естественно, сами понимаете, что делать.
Я вам больше скажу, пришлось опять обратиться к инструктору, а этот инструктор сказал, слушай, ну что-то не сдала, нет. Ну, в общем и целом, я могу поговорить там.
Ну, в общем, типа того.
Этот инструктор, я вам точно говорю, сам часть этой схемы.
Не, это понятно, что схема, но просто я смысл в том, что говорю, что она ездила идеально, даже сам ГАИшник сказал, то есть вы, говорит, нормально ездите, она говорит, я 14 лет за рулем. И он просто валил ее вот, ну, просто на мелочах вот на таких, то есть где-то там знак не углядел, где-то что-то там, то есть... Ну, в общем, вот такие дела.
Конечно, абсолютно точно. Или, например, типичная история. Поверните направо. Ты поворачиваешь направо, а там ты поворачиваешь дорогу, где два ряда в одном направлении, соответственно, да? И, например, правый ряд, он весь запаркован, весь. И у тебя есть, ну, какая-то... Сколько пространства? Метров 5 до перекрестка положено 5 метров. Вот 5 метров у тебя этого пространства есть. Полосы правой. Никто и никогда в жизни не поворачивает в правую полосу, которая вся запаркована автомобилями. Человек сразу поворачивает в левую. Сразу. Но по правилам дорожного движения это нарушение, потому что ты должен выехать в правую полосу и перестроиться в левую. То есть ты должен в пятиметровый закуток сначала заехать, а потом включить поворотник и перестроиться влево. Вы можете себе представить, что будет, если вы едете в плотном потоке, за вами идет автомобиль, и вы при повороте направо в две полосы, одна из которых правая, запаркована от и до, поворачиваете в кармашек пятиметровый. Что думает водитель сзади? Он думает, что вы паркуетесь. Значит, он начинает лезть вперед и обходить вас слева. А значит, за ним еще один водитель, и еще один водитель, и еще один водитель, и еще 741 815 автомобилей на дорогах Москвы сейчас. Правильно? Правильно! Значит, это бред сивой кобылы в реальной жизни. Но по правилам дорожного движения так. И если ты делаешь не так, то извините, вы не сдали. Извините, но вы не сдали. До свидания. До встречи в другой раз. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро еще раз. Я Подольский.
Да, да, пожалуйста.
Алексей, да. По поводу вождения. Продавали, продают и будут продавать.
Продавал, да, продаю и буду продавать. Вот, к сожалению, да.
Это так было, есть и будет. И при у меня стаж 20 лет, права поменял в этом году. Угу. Да, я сам с первого раза. Но у нас люди, которые я в Подольске живу, да, обучались в одной из лучших школ города. На самом деле она хорошая школа и хорошие инструктора. Вот. И у нас были люди, которые обучались. Они вообще не понимали, как было видео такое в интернете, когда женщина за рулем, и она говорит, а я не понимаю, куда крутить, зачем руль? Я думал, колеса сами по себе. Да. Они у нас при повороте направо, инструктор, поймал человека, но он, конечно, был пристегнут, да, вот. И он, у него открылась дверь, то есть они даже двери не могли нормально закрывать. Да, у нас были, мы учились на ручке, у меня была «Жигули», причем «Жигули» такая, что у нас буквально на предпоследнем занятии отвалилось правое колесо. Угу. Шаровое выскочило. Ну, ничего страшного, все, примотали, сделали нормально. Вот. Сейчас какое проходит обучение, да, я понаслышкам, опять же. То есть, все сделано для того, чтобы ты купил права. Конечно. Чтобы ты потратил денег.
Конечно.
То есть, все для этого сделано. Не для того, чтобы в автошколу подготовят человека, все сделают, все нормально. Но и сразу же тебе говорят, если ты не хочешь геморроиться, если ты хочешь себя чувствовать нормально, то вот мы решим этот вопрос.
Да. Все. Но по поводу, кстати, спасибо большое, автошколы, я вам скажу честно, мой опыт заключается в следующем. Господи, когда эти автошколы нормально, как вы выразились, учат человека? У меня, кстати, один слушатель написал, а при замене прав нужно сдавать экзамен? Не-не-не, за плинтусом. Просто я так понял, жена, гражданка другого государства там получала водительское удостоверение, и здесь она просто заново получала водительское удостоверение, потому что то не котируется здесь. Вот примерно так, так я это понял. Так вот, по поводу того, как учат в автошколах. Первое, в автошколах не учат, внимание, рулить. Это первое, с чем вы столкнетесь всегда, если человек вышел из автошколы. Вот это перебирание, даже не перебирание, а как-то, я даже не знаю, как это охарактеризовать, руля, то есть крутить руль не могут научить в автошколе. Я это видел сотни раз, понимаете? Некоторых людей, которые автошколу проходили, это и мои друзья, да, я потом учил крутить руль, потому что им придумывают какую-то систему, вот они там переставляют руки на этом руле. Я не знаю, кто это выдумал, я не знаю, кто это придумал. Абсолютно убогое объяснение, как парковаться. Всегда ты доезжаешь здесь, видишь угол бампера такой, потом ты смотришь в зеркало заднего вида, видишь там какой-нибудь поворотник левой, правой стороны автомобиля, стоящего сзади, в этот момент ты выворачиваешь. Что вы напридумывали какой-то хрени собачьей?
Да невозможно. Люди, выходящие из автошкол, в основной своей массе, это люди, которые не умеют ездить вообще. Вообще у них не получается. Они вынуждены потом на самом деле учиться на дороге. Потому что вот эта вот система парковки, ну там серьезно, там такую формулу нужно запомнить. Если ты запомнил эту формулу, то в принципе я не исключаю, что ты уже человек IQ уровня Эйнштейна. Ты уже Эйнштейн. Чтобы парковаться, надо понимать, куда движется твой автомобиль, когда ты едешь назад, и понимать, что все предметы движутся на тебя со спины, когда ты едешь назад, и понимать, что руль крутится уже в другую сторону для того, чтобы автомобиль поворачивал, вот и все. Но это надо всего лишь навсего почувствовать, это просто надо задом поездить. Но этого никто вообще не делает никогда, они не умеют парковаться никто. Я вам рассказываю, это было позавчера и вчера, нет, два дня подряд, совсем недавно, история, я еду по дороге возле дома, она односторонняя, вот, я еду за автомобилем, автомобиль едет довольно бодро, проезжает все свободные парковочные места, вдруг бьет в тормоз, просто бьет в тормоз, это Мерседес был ГЛК, если такой помните еще. Сейчас они его вроде не производят. Я торможу. Думаю, наверное, что-то случилось. Просто вижу, включается задний ход. Ну, тут лампочка загорелась белая. И этот Мерседес, так же бойко, как он тормозил, начинает мчаться мне в лоб. Ну, поскольку никого сзади не было, я включаю заднюю передачу. Очень быстро это сделал. Тоже нажимаю на газ, начинаю ехать назад, смотреть в зеркало заднего вида, то есть контролировать, не приехал бы я кому-нибудь, и сигналить. Мне удалось остановить этого человека, он понял, что кто-то сзади есть. То есть сдает назад, несмотря в зеркало, чтобы вы поняли, на односторонней дороге, где нет вообще возможности куда-либо мне уехать. Сдает с какой-то дикой скоростью. Вот, я понял, что он хотел. То есть она, точнее, это была она. Она проехала все парковочные места, совсем проехала. И потом подумала, ну да, дальше нет, я вернусь. Включила заднюю передачу, несмотря в зеркало, стала сдавать назад. Думаю, ну ладно, редкость такая, ну ужасно, конечно. На следующий день я еду. Точно такая же ситуация, только теперь это Форд. Какой, по-моему, это был Форд Фокус, кстати. Второй. Значит, то же самое, просто проезжает все парковочные места, дает по тормозам. И начинает мне лететь в лобовуху. Я думаю, да что ж такое? Ну, я уже привыкший, что такое у нас случается, видимо, в районе. Видимо, все вместе в одной автошколе учатся. Видимо, где-то близко, правильно? Их всех учат в одной автошколе. Ведь они живут в одном районе. Все очень логично. Самая ближайшая автошкола. Надо будет зайти, поговорить с теми, кто учит там людей. Ну, ладно, не суть. Несется мне также в морду, но только сзади меня уже стоит автомобиль. Я-то это вижу. И я сижу, как дебил. Понимаю, что сейчас меня превратят в фарш, ну или, по крайней мере, мой автомобиль весь расколотят. Я просто сигналю, просто сижу, думаю, ну, ладно, наверное, вот это. Останавливается автомобиль этот, ну, сантиметрах в 30 от меня. И после этого, внимание, начинает сигналить мне. Типа, что тебе жалко, сдай назад. То есть вся улица, стоящая за мной, вместе со мной должна каким-то образом сдать назад. Как она должна сдать назад? Самое смешное, что в этот момент я стою так, что сбоку от меня есть прекрасное парковочное место. Просто надо задом заехать в это парковочное место. Оно прямо рядом со мной, справа, впереди. Ты просто еще подаешь вперед, выворачиваешь руль, заезжаешь задницей, встаешь. Что делает это... Кстати, это тоже была автоледи. Это автоледи. Она доезжает до меня в упор, выворачивает руль вправо, и вместо того, чтобы заезжать задом, а по-другому ты не запаркуешься, она въезжает в эту парковку носом. Парковка, идущая по движению. По движению, то есть не карман, а вот по движению. Надо встать параллельно улице. Не перпендикулярная парковка, а параллельная. Она втыкается туда мордой. Видимо, полагая, что задок выйдут остальные водители и закинут на эту парковку. Я не знаю, закинуть задок она предлагает нам всем. Сатанизм! Сатанизм! Ты не понимаешь, что происходит вообще. Ты не можешь никуда уехать. Ты ей, по сути, ничем не мешаешь. ничего не можешь сделать, ничего не происходит, ты просто стоишь и наблюдаешь за тем, как человек не понимает, что параллельная парковка, собственно, выполняется всегда одинаково. Ты чуть-чуть проехал вперед и потом задом заехал в этот карман. Все, два раза повернув руль, два раза. Она этого не понимает. Она заезжает туда мордой, встает по диагонали на всю дорогу и ку-ку. И мы стоим все вместе. Что делать? Я вам скажу, что я сделал. Я по встречке уехал. Я уехал по встречке. Да пошли вы все. Я что, должен выходить ее парковать? Слушай, я должен ее выходить парковать. Ну, я уехал по встречке и все. Ну что, я нарушил. Я нарушил, да, я признаю. Ну, а что мне стоять 10 лет ждать, когда это сделают? Что за бред? Вот что за бред? А, я вот так во дворе не успел однажды посигналить, даже въехала мне тетя, пишет Кеша. Вот, некоторые заезжают носом, ждут, когда все проедут, чтобы не мешать, а потом выкручиваются и нормально паркуются. Я знаю этот прием, Георгий, но не по диагонали же надо вставать тогда. Ты берешь, притираешься, да, максимально вправо, морду еще засовываешь и машину в целом, как можешь, ну, протискиваешься в эту дырку. Да, раз встал. Оставил пространство, люди уехали, ты выехал, запарковался нормально. Здесь совершенно иная ситуация. Просто вот как я ее описываю, такая она и есть. То есть не надо даже пытаться придумать какую-то логику. Просто человек не понимает, как движется автомобиль в пространстве. Все. Вообще не понимает. И он за рулем. Значит, у него есть водительское удостоверение. Кто-то же дал ему водительское удостоверение, не научив его даже парковаться. Как это возможно? Как это, черт побери, возможно? Не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, да, доброе утро. Илья, автоинструктор.
Да.
Москва. Вот я расскажу, как я стал автоинструктором.
Да.
Вот у меня жена пошла учиться в автошколу в 2004 году. И вот, да, на первом занятии в автошколе инструктор ей прямо открытым текстом заявляет: ты будешь подстраховываться на экзамены или не будешь? Жена говорит: нет, я сама буду сдавать, буду пытаться. Он говорит: ты не сдашь сама экзамен, я даже сам не сдам. Да, теорию ты сдашь, на площадке ты пройдешь.
Да, потому что теорию ты просто посадишь, перед тобой компьютер, ты его, если знаешь, сдал, не знаешь, не сдал. Все очень просто.
Ну да. И потом, когда я с ней начал ездить, да, но это было нелегально, я еще тогда не был инструктором, да я и сейчас тебя не отношусь к хорошему инструктору.
Понятно, так.
Вот. Ну и увидел, как она рулит. Я говорю: мы поехали в тихое место, у нас была заднеприводная семерочка, вот. Очень отличный тренажер, именно механика, именно вот наши, так сказать, «Жигули», классика, там такие мышцы работают, тактильные. Ни одна иномарка не будет так вот, так сказать, с пониманием вот это вот делать. Ну и вот я говорю: ну давай, это мы что-то там проехались, я говорю: давай на разворотик, и тут она развернулась. Это был ужас.
Тогда вы стали седым.
Нет, это я еще не был инструктором. Да хороший, да, более-менее инструктором мне еще идти было, наверное, лет 8, лет 10. Ну и, короче, вот я закипел, подам к радиоколеса, кое-как своими словами, что мог, этот вакуум я закрыл. Ну и после этого я все-таки решил пойти автоинструктором. Узнавал, как что. Пошел в автошколу, сделал инструкторское свидетельство, поставил педали в НАМИ, все. Откатал первую группу, туда-сюда возгордился. Я думаю, я хороший инструктор. Так. Вот. Ну и потом все равно возникал вакуум, все равно, то есть год прошел, полтора, два, были ляпы. Одна ученица у меня перепутала педали, въехала там куда-то там
так.
В бордюр на площадке. И пожилой инструктор мне говорит: Илья, что ты делаешь? Говорит, куда вы все выходите из машины? Говорит, вот вы 2-3 занятия дали, и выходите сразу разговаривать, а они сами, ученики, крутятся, да.
Вывод делайте, потому что у нас 10 секунд. Вывод.
Да, вывод, ну, к сожалению, автошкола обман, вот я сам понял. Я ушел с этой системы, да. Вот, вот так вот, да. И вот долго учился у хороших инструкторов. Ну ладно, все
хорошо. Да, и вам всего хорошего. Ну, мне главное вот было услышать ваш вывод, основываясь на вашем опыте. Я так понял, потому что опыт у вас грандиозный, вы можете о нем говорить многое. И интересно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут. Пятница, ноябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве. Евро 90-30, доллар 75-73, нефть Brent 47-68, пара биткоин-доллар 17 236 долларов, 19 центов за биткоин. Олег говорит: Леш, просьба, давай по пятницам для настроя на выходные. 15 минут пародии от тебя или твои музыкальные предпочтения. Это классно выходит. Развивай программу, пожалуйста, пишет Олег. Олег не знает одного. Я всегда занимаюсь пародией. Я же ведь пародирую радиоведущего. Вы думаете, я что, радиоведущий, что ли? Или, может, вы думаете, я журналист? Нет, нет, мои друзья дорогие, нет, конечно. Я лишь пародирую радиоведущих и журналистов. Просто в определенный момент эта пародия стала моей профессией. Но вы же не предъявляете претензии Реве, правда? Вы же не предъявляете претензии Реве? Вы же не говорите: Артур Пирожков не настоящий певец. Нет, вы слушаете Артура Пирожкова, и вам нравятся песни типа вы все это слушаете. А это пародия, между прочим. Но в определенный момент эта пародия стала приносить Реве деньги, и он решил пародировать и дальше. Вот я пародирую журналистов, на самом деле. Какой я журналист? Я философ, мыслитель, понимаете? Я величина. И... А, ладно, ладно, извините. Я просто хотел сказать о том, что я на самом деле очень скромный человек. Даже в телеге у тебя описание якобы журналист. Ну да, якобы журналист, а может быть и нет. Не люблю ярлыки. К чему это все? К чему это все? Это же просто пустые слова. В Госдуме предложили создать программу «Семейный индекс». С такой инициативой выступила депутат Елена Строкова. «Семейный индекс». Депутат Елена Строкова. Ее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой цитирует артист. Строкова подчеркнула, что разработка инновационной системы поддержки российских семей – трудоемкий процесс. Инновационная система поддержки российских семей. Все у нас должно быть инновационное обязательно. Можно просто поддержка. Однако она считает, что в конечном итоге льготы и запуск семейного индекса, который она сама и придумала, улучшат демографическую ситуацию в стране. Ну, это спорный вопрос, но тем не менее, ладно. Одна из мер поддержки – уменьшение процента по ипотеке. Угу. То есть, если у вас высокий коэффициент, семейный, если у вас высокий семейный индекс, тогда, значит, вам ипотека дешевле. Чем выше, она говорит, коэффициент семейный индекс, тем ниже ставка. Также семье можно будет предоставлять скидки на мебель, автомобили, стройматериалы российского производства, именно российского. Увеличивать коэффициент предлагается за следующие достижения. Я перечисляю: рождение 3 детей, участие и победа ребенка в соревнованиях и конкурсах, отличное окончание учебного заведения, получение дополнительного образования, музыкальная, художественная, театральная школа или спортивные вот еще достижения. Строкова подчеркнула, что подобной программы нет ни в одной стране мира. То есть это передовая идея. Но я думаю, если ее нет ни в одной стране мира, может быть, она просто плохая, эта идея. Либо мы первые догадались. Вариант. Я готов с вами это обсудить. Смотрите, есть семья. И если ребенок занимается в кружках, хорошо учатся, и детей в этой семье много, и все они занимаются и хорошо учатся, тогда снижаем ставку по ипотеке, тогда делаем скидки на автомобили, тогда, в общем, изо всех сил такой семье помогаем. А если семья безалаберная, значит, дети ничего не делают, в носу ковыряют постоянно, значит, хулиганы бегают с немытыми мордахами, вот, все, такой семье мы никаких скидок делать не будем. Это революционное предложение, на самом деле, потому что сейчас как раз-таки наоборот. Тот, кто вкладывается в детей максимально, тот ничего не получает. Тот, кто много работает, тот просто платит большие налоги. Кто ничего не делает, никуда не вкладывается и не собирается заниматься развитием себя и собственных детей, обычно получает поддержку от государства, потому что обычно это люди, находящиеся в бедственном положении, а мы, как известно, боремся с бедностью. Давайте попробуем поговорить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Андрей.
Да.
Я считаю, хорошая инициатива для нормальных, как говорится, семей, которые стремятся поставить детей на ноги, вылазят из шкуры вон. Это хорошая инициатива. Если ребенок стимулируется тем, что он закончит, и еще и преференции какие-то, ну, это же хорошо.
Ну, наверное, да. С другой стороны, все эти кружки и прочее, это же все платно.
Да, платно. Ну, какая разница, смысл? Ну, платим мы, хоть так платим, хоть так платим. Если будет инициатива для того, чтобы платим мы, к примеру, тратим деньги, да, на это, а расширение жилплощади будет ниже ставка, ну, почему?
Ну, вот смотрите, у нас же страна разнородная такая, да, то есть у нас от одной области к другой, от одной национальной республики к другой совершенно разные традиции порою. И вот у нас были республики, из которых приезжали самые-самые светлые головы в определенный момент поступать в московские вузы, потому что они были стобальники все сплошь по ЕГЭ. Знаете, да?
Да.
Так они теперь будут все в кружках, так они теперь будут все якобы, да, побеждать на всех местных соревнованиях и получать за это поддержку. Вот, а насколько это будет все правдой? Вот у меня такой вопрос.
Алексей, вы знаете, на самом деле мы вот так всегда говорим, стобальники, стобальники. Вот те люди, про которых вы говорите, на самом деле они за последние 20 лет очень серьезно подтянули себя в плане образования, в плане...
Я не говорю смотрите, вы поймите меня правильно. Я говорю конкретно о том, что у нас были поддельные стобальники. Почему мы не предполагаем... Они бывали, ну это же правда. Я не говорю, что все поддельные, но они бывали. Почему мы не предлагаем, что теперь у нас будут поддельные хорошие семьи,
ну,
где-нибудь?
Я хочу сказать, это можно к любой инициативе это приложить.
Да.
Будь то водительское удостоверение, образование, медицина. Можно все свести к тому, что, а вот вдруг будет вот так, а вот это будет вот так.
Согласен с вами. То есть, что ж теперь ничего не делать? Спасибо. Отличная идея, пишет 52-й. Бедные, которым не хватает денег на обучение детей, должны за счет налогов доплачивать богатым, которых хватает денег на обучение детей. Двоякая ситуация получается, 52-й. Вы, видимо, себя причисляете к бедным или к заступникам, да? А есть одно маленькое «но». Чем ты богаче, тем больше налогов ты платишь. Ну, если ты честный налогоплательщик. И в целом, насколько я знаю, от налогов уходят, ну, далеко не все. Далеко не все. И получается, что сегодня есть семьи, которые работают, из кожи вон лезут, а другие ничего не делают. А помогают тем, кто ничего не делает. Соответственно, это никак не стимулирует людей, старающихся для себя, для своей семьи, для государства, да, работать в поте лица, рожать детей. Потому что дети воспринимаются как, внимание, финансовое обременение. Здесь же предложение заключается в том, что если ты такой хороший, много работаешь, вот, хочешь вкладываться, то государство тебе ответит взаимностью. Сегодня государство отвечает взаимностью только тем семьям, где, в общем, ну, все не очень-то и хорошо, и ладно. И зачастую там не ладно не потому, что люди платят очень много налогов или еще что-то. Очень простая вещь. Знаете, бывают родители пьют, или бывают родители бездельники. И в общем-то получается, что те, кто работают много, их это раздражает, ситуация. И им эта идея может понравиться, понимаете? Они могут сказать: о, неплохо, тогда я понимаю, по крайней мере, зачем мне рожать детей. Тогда я понимаю, да, что меня поддержат в рождении этих детей. Потому что сегодня те, у кого нет вообще никаких денег, они даже такое ощущение не стремятся их заработать, рожают детей. А те, у кого есть деньги и какой-то социальный статус, детей не рожают. Потому что, а зачем? Поживу для себя. Дети – это отъем того, что у меня наработано и заработано за тяжкие годы службы. В кавычках службы, естественно. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, Павел.
Да.
И по поводу инновационности этой идеи, на самом деле она не такая новая. В Китае уже реализовано что-то подобное.
Социальные рейтинги,
да? Социального статуса, да, да. Когда вы можете накапливать по определенным своим деяниям себе определенный балл и получать пропуск на какие-то там социальные объекты. Там тот же самый поезд междугородний и так далее.
Угу.
Так вообще, в принципе, идея-то неплохая. И напоминает сюжеты «Черного зеркала», конечно, да?
Да, это вот правильно пишет Ксения в этом смысле, я хочу вам прочитать. Ребенка теперь что, нужно замучить ради снижения ставки? Ребенку-то оно вообще надо, дети наши проблем не понимают, а страдать будут они. То есть некоторые родители ради того, чтобы, ну, условно, озолотиться или сберечь какие-то деньги, начнут детей пихать в какие-то кружки, которые этим детям и не нужны.
Есть такой риск, конечно, да, поэтому систему надо сначала довести до какого-то понятного определения, да, уже, чтобы она имела какие-то свои сдержки и противовесы, а уже потом ее реализовывать в жизнь, потому что иначе получится как обычно. Система без обратной связи, она всегда идет в разнос.
Понял, спасибо. 77-й пишет: все ведет к социальным рейтингам, этому надо сопротивляться, считает 77-й. Детей рожают для себя, а не как для понижения ставки по ипотеке, пишет Дмитрий. Да, но вот с материнским капиталом оказалось, что все-таки если людям помогать, они рожают. Если людям не помогать, они не рожают. Вот понимаете, какое дело? Нельзя ставить доходы семьи в зависимости от успехов детей. А если был отличником, но сломался и стал хорошистом, процент ипотеки увеличивается, что ли? Ах ты, маленький негодяй, из-за тебя мы опять обеднели, пишет Сермих. Посмотри на Петю, какой он молодец. Да, кстати, это очень опасная ситуация. Учись, скотина, у нас ипотека растет. Извините, пропустил начало темы. Имею двух студентов и собираюсь студентом быть в следующем году. Извините, что в чем проблема, в чем вопрос, пишет Котопес. Котопес, ну извините, отдельно объяснять-то не буду. Тогда надо будет привести всех в социальное исходное положение семьи, пишет Диметриус. 100 баллов уже не нужно для поступления в Астраханский медицинский, достаточно 43, пишет Док. Не надо этому сопротивляться, пусть будут социальные рейтинги. Куда справки из кружков нести, пишет Дмитрий Алекс. Тоже вариант. Выводите социальные рейтинги. Социальные рейтинги, значит, строятся на основании, вот, ну, семейный индекс, он строится на основании, ходит ваш ребенок на кружок или нет. Вы идете в кружок, приходите к человеку, который этим кружком заведует, и говорите: слушай, ходить мой ребенок на твой кружок не будет, но мне очень нужна справка, потому что это снизит мою ипотеку. Он говорит: ну, какие проблемы? Вот столько, вот сумма и вот справка. Все? Все. По рукам ударили, ударили. Ипотека снижена. То есть идея вообще сама по себе поддержать семью, она классная, конечно. Мне она нравится. И поддержать особенно те семьи, которые вкладываются в своих детей. Но также я сразу понимаю, что все самые гнусные негодяи, подлецы и хитрецы и мошенники этим непременно воспользуются. Непременно. Они будут изображать, что у них хорошая семья. 7373948, телефон прямого эфира. Но с другой стороны, негодяи, мошенники и подлецы всегда и всем пользуются. Например, они пользуются телефоном, чтобы позвонить вам и представиться финансовой службой Сбербанка, да, службы финансовой безопасности Сбербанка. Но мы же и все остальные пользуемся телефонами. Что ж теперь поделать? Подлецы бывают всегда. Как вас зовут? Нет, это получилось. 7373948. Что ж тебе, семьи не поддерживать? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лёш. Николай, Москва.
Да, пожалуйста.
Тогда надо вернуться к советскому строю. Вот у меня был друг, когда у него родилась двойня, через 2 недели он получил бесплатно 3-комнатную квартиру.
Так.
И никакой ипотеки не брал. Понимаете, просто государство заботится. А люди, чтобы рожали людей, не надо никакой ипотеки. А потом же...
Ну ладно, знаете... хорошо. Вот у моей мамы 2 ребенка. Я и моя сестра. А никакой квартиры она в Советском Союзе не получила. И что?
Лёш, это когда родилась двойня.
А, когда двойня. То есть это двойня такой суперприз. Ну, это попробуй попади в эту ситуацию.
Вот, я с вами согласен.
Ну.
Попал, тебе повезло. Тогда люди могут стремиться и попадать чаще.
Но как? Мы же не можем. Смотрите, знаете, в чем дело? Это такой приятный бонус, если у тебя родилась двойня, тебе передают квартиру. Но ты же не можешь сделать так, чтобы у тебя родилась двойня. Ну, то есть ты не можешь дать гарантию стопроцентную, что у тебя родится двойня, если ты будешь действовать следующим образом. Поэтому получается, что это такая лотерея, и не более того. Она не мотивирует тебя ни к чему, потому что, ну, допустим, нам нужно родить двойню, ну и что? Что для этого сделать? Кстати, хочу вам сказать, что, может быть, раньше двойня это было что-то необычное и мощное, а сейчас же вы знаете, как устроено ЭКО? Знаете, да? Там подсаживают несколько, вот, будущих людей. Некоторые приживаются, некоторые не приживаются, поэтому довольно часто по ЭКО получается двойня, тройня. Слышали, да, эту историю? Знаете? Такое вот бывает. Поэтому вся эта история с чудесами, с двойнями и тройнями, ну, наверное, она не совсем уже подходит нам. Мой отец работал на шахте в Казахстане, после 7 лет работы получил 3-ку в новом доме. 2 детей, пишет АМС. На шахте 7 лет. на шахте 7 лет. Квартиру надо выдавать не за двойню, а за третьего ребенка. Важнее общее число детей, пишет Габриэль. Некоторые приживаются, некоторых убивают, пишет ваш слушатель. Габриэль, вот у меня есть реальная история. Мне человек, которому я доверяю, рассказывал ее. Об одной малообеспеченной семье, одной области, одной страны. И в этой малообеспеченной семье, я уж не знаю, как сейчас, потому что мне это рассказывали, наверное, лет 8 назад, была следующая ситуация. Была мама, мама пила, и было 5 детей, отца не было. Все 5 детей были неизвестно от кого, потому что у мамы были ухажеры разные. То есть никто даже и не претендовал на то, чтобы быть отцом. И вот, понимаете, с одной стороны, многодетная семья. С одной стороны, вроде бы, да, там, это хорошо для государства, рождение детей. Вообще дети — это всегда радость. А с другой стороны, мы понимаем, что такая мама вряд ли, да, воспитает детей. То есть она вряд ли сможет воспитать детей, да. То есть они, наверное, если и станут хорошими людьми и добьются успехов, то это будет скорее вопреки, а не благодаря их матери. Вопреки. Это будет чудо, мы все порадуемся за них, поаплодируем, на самом деле, им прямо стоя, потому что из такой ситуации выйти победителем очень тяжело. Одно дело, когда родители стараются для тебя, для своего ребенка, да, а другое дело, когда они наплевать к тебе относятся, ты для них ничто абсолютное. Это намного сложнее. А описанная тобой ситуация — исключение, подтверждающее правило, пишет Габриэль. Габриэль, вот как пойдете в чиновники региональные, как пойдете в социальную сферу, как поездите по семьям, вот тогда и расскажете мне, исключение это из правил, подтверждающее правило, или большая проблема российская, с которой неизвестно, как справляться. У меня создается ощущение, что это все-таки большая проблема, с которой неизвестно, как справляться. Когда у нас помощь оказывается людям, которые и не собираются вкладываться в детей, и не собираются вообще, не собираются их учить, не собираются их делать культурными людьми, не собираются вообще ничего для них делать, а собираются за счет того, что у них много детей, вот, которых они, по сути, используют, просто зарабатывать определенные деньги. Понимаете, это как некоторые семьи есть довольно хитрые, когда берут под опеку детей. Вы помните, да? Был случай, взяли много детей, они под опеку, это был их бизнес, просто они зарабатывали на этом деньги. Деньги они зарабатывали хорошие. Дети при этом недополучали. Вот. А есть такие мамы, которые пьют, ничего не делают для детей, родительских прав их почему-то не лишают. Эти дети все время в бедности, в страдании, видят ухажеров пьяных, этой пьяной мамы, которые приходят, и, простите, поскольку вы понимаете, что жилищные условия там не королевские, да, могут, например, сношаться мама и этот ухажер прямо при детях. Сплошь да рядом история происходящая. Вот. А мы изо всех сил этой маме помогаем. Более того, она идет и требует. Мне положено, я многодетная мать. Ты не многодетная мать, потому что ты не мать. Ты не мать. Ты многодетная, но ты не мать. Ты не мама. Ты не имеешь права называться мамой. Ты грязное животное, похабящее жизнь собственных детей. Но закон есть закон. В законе эмоций быть не должно. В законе просто есть человек, если он не решен родительских прав, и при этом он гниль, и у него есть дети. Ты ничего не можешь сделать. Это закон. Закон, он, понимаете, бездушный. Бездушный. Мадам, раздадим значки, у кого есть значок, тот может требовать. Мамам раздадим значки, у кого есть значок, тот может требовать, пишет за плинтусом. Вот у нас 4 детей. Жене заблокировали соцкарту и никак не разблокируют. Уже запарились звонить в соцслужбы. Вот и помощь, пишет Гефшефтмахер. Вот и человеку надо помогать. Вот человеку вот надо помогать. В США, например, нет никаких детдомов, там только семьи на передержку. И да, новые родители получают деньги за то, что принимают детей. Дмитрий, у нас примерно такая же ситуация, насколько я знаю. У нас проблема с детьми следующая, если дети без родителей. Плохо берут детей инвалидов. на, вот, ну, на попечение, так скажем. Не, даже не на попечение, у них государственное, да, попечение. То есть плохо берут в свои семьи детей-инвалидов и взрослых уже детей, подростков. А вот что касается маленьких детей, особенно если, то есть, ну, просто здоровые маленькие дети, их берут, очень быстро берут и без всяких проблем, насколько мне это известно. Проведем опрос. Вам плевать на ваших детей? А то обычная аргументация за ювенальную юстицию. А то это обычная аргументация за ювенальную юстицию, пишет Габриэль. У меня нет никакой аргументации за ювенальную юстицию, Габриэль. И этот опрос ничем вам не поможет. Вам просто надо ехать в регион и смотреть, как живут многодетные семьи. И считать, сколько раз вы, зайдя в многодетную семью, подумаете, что вот этой семье надо помочь, потому что родители из кожи вон лезут. Ну, вот как Гешефтмахер пишет. Я понимаю, что, скорее всего, этот человек из кожи вон лезет, да, чтобы заработать деньги, там, хоть какие-то, и все вкладывает в своих детей. А сколько раз вы зайдете и захотите взять лопату и дать этой лопатой по башке мамаше? Может так оказаться, что вторых будет больше. Понимаете, в чем дело? То есть, вот это... Я почему довольно часто выступаю за то, что, например, людей, так скажем, либеральных взглядов, либеральных, их надо в срочном порядке пускать в муниципальную власть, как минимум. Я почему за это выступаю? А я за это выступаю, если вдруг кто-то сомневается. Потому что я хочу, чтобы они на самом деле поработали с народом. По-настоящему. Не в своих розовых мечтах. Не сидя где-нибудь в Швейцарии или еще в какой-нибудь замечательной стране и планируя судьбы народов оттуда, здесь, в России, а реально на земле поработали с реальными людьми, настоящими, и увидели, как оно все происходит. Я вам не буду называть имя человека, но недавно я общался, это очень смешно. Человек сильно, значит, хотел в определенный момент пойти во власть, и пошел во власть, эта женщина, вот, пошла во власть, потому что она хотела очень помочь людям. Женщина либеральных крайне взглядов, крайне. Но она эти взгляды не выпячивала. Слышали бы вы, что она мне сказала после нескольких лет работы с людьми? Она уже теперь ненавидит людей. Дословно, хотите, скажу, что сказала мне эта женщина? Естественно, я не буду вам говорить, кто это. Она сказала мне: нет, все-таки народ у нас говно. Я пытался ее убедить в обратном. Я пытался ей сказать, что большинство просто не треплет нервы, не ходит там, не требует. Это какие-то странные люди. Вот. Нет, она меня уже не услышала. То есть, вот не поверите, но как только вы становитесь вот этим представителем власти, и к вам начинают приходить реальные, настоящие люди... И вы видите благодарность раз в 10 тысяч лет от этих людей, даже если вы хорошо работаете и помогаете им. Когда вы видите на земле подлость человеческую, а подлости очень много. Например, хотите, я вам пример приведу из врачебной сферы? Дед, ветеран, у него два, значит, ну, внук и жена этого внука. Алкоголики. Но они ходят везде и требуют. Деду понадобилась госпитализация. Врач приезжает. Без разрешения родственников госпитализировать не могут, забрать в больницу. Говорят родственникам: мы госпитализируем. Родственники наотрез отказываются. Вот эти два молодых алкаша. Деда ветерана отдать. Чтобы его спасти просто. А наотрез отказываются. А потом вы будете поражены. Они пишут кляузы, в которых они говорят, что их деда не забирают в больницу. Документы, подписанные ими, на руках отказы. А они говорят, что врачи нашего ветерана не берут в больницу. Разберитесь с ними. Вот такие вещи. Много могу рассказать таких вещей. Мир вообще не без добрых людей, но и не без подлых. Вот в чем дело. А? 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты пишут. Царство для Юлии. Тимошенко мечтает стать хозяйкой Украины. Тоже новость мне, да? Колбаса, секси и нацист ногтей. Как застрял переход на латиницу в Казахстане? Смотрите аргументы. Вечерняя Москва. Трамп назвал условия признания поражения на выборах. Новогоднее предложение. Путешественников ждут горнолыжные курорты, таежная романтика и русская баня. Почему Германия снова заговорила о российской угрозе? Такие материалы в вечерней Москве, а мы идем дальше. Вот я вам рассказал об ужасах, значит, некоторых, ужасном поведении некоторых родителей. А кто-то мне поверил, а кто-то не поверил. Слушайте, давайте по-честному. Сейчас вот, хотите по-честному? Значит, я попрошу позвонить, можно анонимно. Вы можете, ну, не объяснять бывших и нынешних депутатов.
Можете сделать такой голос.
Депутатов, очень интересно. Очень интересно послушать нынешних и бывших чиновников. Какого ранга, чтобы вы были, чтобы вы понимали, не федерального, когда ты там сидишь министр и все такое, ждешь свою корзинку с колбасой очередную. Нет, нет. Я имею в виду вот чиновников на уровне районов, там, ну, муниципалитетов, ну, вы понимаете, да, вот такое. И даже лучше, чтобы не столичные, а региональные, которые вот прямо на месте работают с людьми в администрациях районов, например. Вот хотелось бы вас услышать, чтобы вы могли рассказать интересного. Вообще всех тех, кто работал когда-то с... врачей я бы хотел услышать. Врачи, очень интересно. Просто расскажите, а как на самом деле устроена ваша работа? И с чем вам на самом деле приходилось сталкиваться? Потому что у меня информация совершенно ужасная о том, с чем вам приходится сталкиваться. Вот. Но во всеуслышание вы это никогда не говорите, потому что если, допустим, человек занимает ответственную должность, и он скажет об этом, ну, он, наверное, лишится этой должности. Но если вы уже не на должности или анонимно, то, может быть, вы нам все-таки расскажете, как оно на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Меня зовут Олег.
Да, пожалуйста, Олег.
Я вообще сам из Москвы, но да, в то время я работал в водоканале заместителем директора одного небольшого города в Татарстане.
Угу. Так.
Ну, скажем так, то есть я, ну, как варяг, можно сказать, там был. И скажу вам, что... Да, в общем, честно говоря, проблема-то больше, наверное, в чиновниках, если честно.
В чиновниках.
Когда я приехал, ну, там катастрофическая абсолютно ситуация была с водоканалом, просто катастрофа.
Так.
Там его построили в 64-м, по-моему, году и больше никогда даже не ремонтировали. Ну, то есть, прям конец полный. Люди хотят услышать ответы от чиновников. То есть я действительно приходилось решать проблемы, которые можно решить, которые им реально говорили так, десяток лет, что не решают. Угу. Просто надо, на самом деле, услышать людей. Да, очень много, как вы правильно говорите, очень много, которые ходят и говорят, вот у меня вода плохая, мы выходим с инспекции, а у него самоврезка в трубу. Ну, то есть он не платит за воду, он не подключенный абонент даже.
Да.
Но официально. Просто сам врезался, потом приходит и говорит, что-то у меня вода не очень какая-то.
Да.
Вот. Ну, бывает такое, да. То есть всякие случаи бывали очень разные. Но в целом, ну, вот...
В целом, виноваты все равно эти проклятые чиновники. Я понял, спасибо большое. 7373948. Ну что, чиновники, так и будете молчать? Так и будете? Это все проглотите? Так и будете? Ну, и молчите. На самом деле, молчите. Я пытаюсь выступить вашим адвокатом в определенном смысле. А вы всегда молчите. Вы все время молчите. Вы думаете, наверное, что... Ну, как-нибудь уляжется, перестанет, да? Ну, давайте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь,
да.
Москва.
Да,
к
Игорь,
сожалению, пожалуйста. К сожалению, не чиновник.
Да, пожалуйста.
По поводу...
Или к счастью, Игорь, потому что вот если бы работали чиновником, может быть, сейчас бы говорили, к сожалению, чиновник.
Ой, шутник. Хотел бы вот спросить хотя бы кого-нибудь, может, кто-то из мэрии, из притуры, из Министерства образования слышит сейчас нас.
Ну.
Я из тех людей, у которого вот двое детей, жена работает, я работаю, у нас нормальный общий доходу, там, по 200, да, для кого-то так. Это мало, для кого-то это много, но вот у нас такой вот. Вот, в принципе, там, дочка занимается кружками, сын занимается тоже футболом, плаванием, бассейн. Так. Пытаемся как бы вкладываться в дети.
Да.
Причем не так, чтобы вложиться и потом получить какие-то дивиденды, а как говорит мой отец, главная твоя помощь в моей старости – это меня не напрягать в старости. Вот так. Я тоже хочу, чтобы меня дети не напрягали в старости.
Так.
Теперь у меня вопрос. Вот кружки в 2 часа для детей, вот эти вот муниципальные, не бешеные, которые я покупаю за 8 тысяч,
так.
Гимнастика, а вот эти муниципальные в 2 часа дня,
да.
15.00,
да.
13.00. Для
да.
кого это?
Для детей.
Для детей? Для каких детей? Кто их туда будет возить, если мы работаем?
Понятно. Бабушка?
Ну, какая бабушка, блин? Бабушке 70 лет, она...
Хорошо. Задаю вопрос, раз вы такой разгоряченный. А я их туда должен водить, что ли?
Нет, я хочу их спросить, почему нельзя?
Ну как я в музыкальную школу ходил после занятий в школе в 2 часа дня? Вот как я туда ходил? Ногами?
Да, вы молодец, только вот ребенку 6 лет, и второму 4 года.
Ну это, конечно, они не будут ходить пока сами.
Вот, я и спрашиваю, вот почему мы...
Ну как меня сестра забирала с кружков, когда мне еще не было 7 лет? Как меня сестра моя старшая забирала с кружков? Вот как она это делала?
Раньше все-таки были немножко другие времена.
Какие?
Вот, раньше дети играли на улице. Сейчас, я считаю...
И сейчас они играют на улице. В каждом доме есть игровая площадка, где они играют.
Сейчас более небезопасно.
Небезопасно, я понял. Значит, небезопасно. Все виноваты. Кто-то должен водить вашего ребенка. Для кого этот кружок в 2 часа дня? Вот об этом я и говорю. А во сколько он должен быть? У них когда есть свободное пространство, где они что-то могут сделать, они тогда это и делают. Тогда они это и делают. Ну, в 2 часа дня, вот так вот. Можете приводить и не можете не приводить. Кто должен приводить? Водителя выделить вам? Как вот как вы это видите? Ну вот почему? Вот у вас двое детей, вы работаете. Вот у моих родителей двое детей, они работали. Но почему-то, когда мне нужно было на кружок, они либо сами меня вели, находили время на это, либо я уже, повзрослев, шел сам, либо до этого еще сестра ходила со мной. И да, бабушки и дедушки меня водили, да. Да, в один момент мы участвовали в конкурсе таком творческом, я был совсем мелкий, это был первый класс, мне было 7 лет, я, естественно, на этот конкурс не мог прийти, со мной пошел мой дед на этот конкурс, чтобы я в нем поучаствовал, потому что сам бы я туда не пришел, дед сидел и там слезу пускал, царствие небесное, да, как, значит, гордился внуком там, потому что я участвую в конкурсе, дед, внимание, внимание, до этого занимал должность секретаря обкома. По нынешним временам это вице-губернатор. Но, естественно, в Новой России он уже как будто все же коммунизм-то скинули, всем коммунизм-то не нравился, правильно, социалисты-то все ушли, коммунисты ушли. Соответственно, дед был просто пенсионером. Пошел и повел меня на конкурс. И сидел, и гордился. А кто еще будет водить-то, я не понимаю. А во сколько? Надо под вас подстроиться. Ну как? Я не знаю. Москва — это большие расстояния, пишет Алексей. В Москве хотя бы есть метро. В Москве хотя бы есть метро. Понимаете? У меня мама в СССР как-то успевала и в сад меня отвезти, и на 2 кружка, пишет Адам Студио. Еще при этом работать успевала. И машины не было. Вот и правда, как-то же успевали, понимаете? Вот не знаю, как они это делали. Времена другие. А может, мы другие? Может, мы требуем просто очень много? Нет? Но вы видите, что чиновники сами не будут ничего рассказывать и себя защищать. И я подумал, а нафиг вы мне нужны, чиновники, вас защищать? Не буду я вас защищать, что я буду ссориться с людьми, понимаете? А они будут говорить, нам неудобно, вы кому это все сделали, кому это все нужно? Еще, наверное, позвонят мне и скажут, город не развивается. Город не развивается. И будут смешные картинки в интернете выкладывать по типу... Как же похорошело, в кавычках, Москва при Собянине, а вы будете это глотать. Ну, глотайте, глотайте, мне-то какая разница, я же не чиновник. Вы даже мне не платите. Эй, чиновники, депутаты, вы даже мне не платите. Вы вообще за себя говорить-то начнете или нет? Или вас так и будут возюкать? 7373948. А, вы будете говорить за себя или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей?
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я вот из поселка Московской области.
Да.
Вот, вот хочу рассказать, как у нас устроен вообще кружок.
Так.
Да, мы сами вот энтузиасты собрались и организовали спортивные секции. Там, по самбо, по боксу, по художественной гимнастике. А вот помощи от государства тоже вообще нет никакой.
Так.
Ну и, конечно, родители сами, которые настолько вот уже обленились, что даже не могут своего ребенка, то есть вот привести. Казалось бы, все условия, все рядом. Нет, вот лень, вот, и сидят дома, в телефонах.
То есть не ведут на занятия. А где вы нашли вот, вот здание, чтобы заниматься? У вас есть какое-то здание? Кто предоставил?
Да, мы вот арендовали здание, вот, повесили туда груши, положили маты, вот, и как бы и вот в дневное, вот, ну, там, 2 часа мы не ведем, потому что действительно некому заниматься, кто в садике, кто в школе. И секция там начинается у нас в районе 4 часов. Вот, и там до 8. Ну и взрослые, конечно, приходят уже после 8 до 10.
Понятно, понятно. Спасибо. То есть родители не ведут, потому что им лень. Или там они по какой-то, по какому-то поводу не могут. Или не знают, кто должен отвезти. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Я вот расскажу свою историю. Это было 70-е годы. И, соответственно, вот район Перова, там улица Алексея Дикого.
Роскошный район.
Да, и был я в садике, и было мне 6,5 лет, и ходил я в последнюю группу. Так вот, родители разработали такой маршрут, раньше не было, как сейчас там, в каждой почти школе, ну, здесь у нас в Москве, например, там бассейн, то все. Вот, поэтому было там 4-5 бассейнов на весь город, один из них был Олимпийского резерва, вот, на Мироновской. Так вот, родители разработали такой маршрут, чтобы я, да, написали понедельник, среда, пятница в садике заявление о том, что я после обеда ухожу самостоятельно, а дальше там на 30-м троллейбусе, короче, разработали такой маршрут, что я сначала ехал на троллейбусе, потом я переходил на автобус, потом доезжал до Измайловского парка и там садился опять на троллейбус, и доезжал туда на 22-м, доезжал до вот этой Мироновской. А потом обратно, когда оттуда я ехал, позанимавшись, я садился там на этот же троллейбус, доезжал уже до Семеновской и на 141-м обратно возвращался домой. То есть ни одного пересечения, несмотря на то, что я ехал, ну, там, треть города, например, да, вот, не было с тем, чтобы я переходил хотя бы даже автомобильную дорогу. Ну, опять же, частный случай, но сам факт. Были другие времена, но при этом было желание, и, то есть, вот мое ощущение, что да, времена другие, понятно, что безопасность сейчас, как бы, вот, ну, и скученность вот этого города, когда полстраны сгоняют вот в один город, а потом героически решают проблемы с пробками, с коронавирусом, потому что мы здесь все скучены и все такое прочее. Ну, так, лирическое отступление, я извиняюсь.
Я понял, спасибо. Спасибо большое. Уникум в 4 года так передвигаться по городу, пишет за плинтусом. Меня как-то водили, пишет Габриэль, и в музыкальную школу, и в спортшколу, хотя работали все, и бабушки, и дедушки. Надо меньше ныть и больше делать. Тоже касается и, в кавычках, нагрузки на детей, пишет Габриэль. Работал раньше зам главы поселковой администрации. Вот, сейчас будет интересно. По вопросам благоустройства. Помню, как группа бабушек требовала постоянно новую детскую площадку от меня. А получилось, что их во дворе всего 2 ребенка, 13 и 15 лет. Для кого площадка? В дворе 2 ребенка, 13-15 лет. Требует игровую площадку для детей. Для кого, говорит, площадка? Все, ты все. Вот и все. А, по-моему, всегда были энтузиасты, были лентяи. Сама всегда ходила на кружки и секции, мама порой не знала, на какие в данный момент. И дороги были, и машины, и гололед, и ничего везде сама, пишет Юлия. У меня из новой клумбы бабушки цветы воровали, как только мы высадили цветы. Там меня же еще и обматерили, пишет один из наших слушателей. Это по поводу просто поведения. Так потому и 2 ребенка, что площадки нет, пишет Кэнди Бум. Да, Кэнди Бум, ведь все ждут, когда построят площадку, и после этого начинают рожать детей. У меня сейчас мой друг, один из самых ближайших, он же родил. Я вам не могу даже передать словами, какие он вытворяет передвижения по городу, как он переезжает из одной квартиры в другую, чтобы обеспечить нужды своего ребенка. он вообще свои нужды обеспечивать перестал. Он обеспечивает нужды своего ребенка. Я ему спрашиваю, Коля его зовут, ему будет приятно. Я говорю: Коль, ну ты как бы, что ты тут прям сильно так вот, ну, может, как-то полегче? Он говорит: нет, я поставил себе, значит, какую? Не цель, значит, я вот решил так. Я говорю: что ты решил? Я все буду делать для семьи. И если моему ребенку в таком-то возрасте нужно, чтобы возле квартиры был парк, я перееду в квартиру, которая рядом с парком. Если с определенного возраста ему нужно будет, чтобы были там, значит, детский сад, я перееду близко к детскому саду, чтобы удобно его отвезти в детский сад, потом забрать и, значит, в нужный момент, чтобы я мог и работать, и все, значит, совмещать. Если нужно будет то, я сделаю то. То есть он сам передвигается, а не думает, кто бы передвинул его ребенка. Он сам движется в пространстве. Причем с такими темпами я не любитель переезжать просто из точки в точку. Вот. И я не думаю, что вообще есть любители. Ну вот он поставил себе такую четкую цель. Я так понимаю, что это дальше будет продолжаться. И он всегда изыщет возможность, как сделать так, чтобы ребенку было хорошо, потому что он заточен на это. Он так решил. Можно, конечно, сказать: ой, да, молодец, конечно, ваш друг. Можно, можете поюродствовать. Ну ведь правда молодец? Ну чё мы будем спорить-то? Ну молодец. Он понимает ценность ребенка, он любит его. Правильно? И он прикладывает все усилия, чтобы ребенку было хорошо. Чё еще нужно? Он прикладывает все усилия. И как может, делает лучше. Вот и все. Потому что он ребенка родил не случайно. Потому что, да, вот там, ой, нечаянно родил ребенка, потому что это запланировано, потому что он уже взрослый мужчина, состоявшийся, интеллектуально в том числе, потому что он отвечает за свои поступки, что он человек внятный уже, все. А вот это начинается. В 20 лет мы родили, потому что у нас была великая любовь. Потом родители нам подарили квартиру. Потом мы устроились на какие-то работы. Потом приму в дар машину, значит, от всех людей, потому что я же мать. Вот это вот все начинается. Давайте мы теперь будем доить весь мир вокруг, потому что мы же вот там родили, и вот какие мы молодцы, а все вокруг плохие, и время неправильное там в кружке в каком-нибудь или еще что-то. Ну, кружок, он же не для одного ребенка-то делается. Кружок-то делается для многих детей сразу. Он делается так, чтобы люди пришли. И если в этот кружок ходят дети, а ваш почему-то не ходит, так он не ходит туда, потому что все остальные родители нашли возможность, а вы не нашли. Все остальные нашли, а вы не нашли, понимаете? Или не понимаете? Нет. Вот. Как вот ходят дети родителей, которые уезжают на вахту? Вахтовый метод, знаете, работа есть. Человек уехал на месяц и вернулся через месяц. Вот как ходят его дети в школу? Как они это делают? Никто их не отведет. Как-то вот ведут, как-то это получается, я не знаю. Как живут дети подводников? Ну ладно, подводники — это слово, военный городок, все понятно, там все скучно и все всех знают, понятно. Ну как, просят друзей. Просят родню, просят тех, просят пятых, десятых. Ну, если вообще никого нет, ну, прям беда. Ну, тогда из кожи вон лезут, тратят деньги на этих долбанных нянечек. Значит, так. Ну, что теперь? Ну, значит, так. Другой возможности нет. Значит, у тебя такая высокооплачиваемая работа, что тебе нужно на ней умереть, на этой работе, забыв о детях. Ну, значит, она должна приносить тебе столько денег, эта высокооплачиваемая работа, чтобы ты мог позволить себе человека, который придет и из точки А в точку Б доставит твоего ребенка. Ну, правильно? Или неправильно? Или я не прав? Не понимаю. Есть специальные автоняни, они возят детей в школу, сад, кружки, пишет Ксения. Нашел бы, да закрыто все, и ребенок с 5 марта балду угоняет, пишет Алексей. Ну да, это сейчас так. Сейчас это действительно, какие кружки сейчас. Ну мы в целом как-то представляем, что рано или поздно мы выйдем из ситуации, в которой мы сейчас находимся. Не знаю, я просто сужу по своим друзьям. Я сужу по многим своим друзьям, у них есть дети уже. Это я что-то припозднился, да, в этом смысле. Пора бы уже рожать, а все, хожу тут фигней занимаюсь какой-то. Вот, я сажу по ним. Что-то они куда-то ходят жаловаться. Что-то они там... Куда? Они просто абсолютно четко работают. Четко понимают, что если что-то нужно делать, они это организовывают. То есть абсолютно прагматичный, подход. Холодный, расчетливый, понятный подход. Все, я делаю так, 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 так. Если не получается у меня, я найду человека, который это сделает, я ему там какие-то деньги заплачу, и начинается. Они строят семью. Они понимают, что семья – это постоянная работа над этой семьей. Вот. А есть, и при этом я встречаю людей на жизненном пути, которые считают, что все остальные должны решать их проблемы. Ну вы же не решаете мои проблемы. Вот мои проблемы. Вот мне, например, какой-нибудь слушатель звонит такой: вот у меня проблемы такие-сяки. Ну вот вы знаете о моих проблемах что-нибудь? Вот говорит, решаете мою проблему. Может быть, я хотел бы работать на четырех работах, но у меня, вот понимаете, график не совпадает. Или, например, я бы хотел работать, не знаю, на трех телеканалах, но так не принято. Принято работать на одном. Я бы заработал в три раза больше денег, например. Но нет, принято работать на одном. Другого варианта нет. Может, я бы мог работать на четырех радиостанциях сразу. А что нет? Денег бы заработал, но я не могу, потому что есть корпоративная этика. Работаешь на радиостанции, на другой не работаешь. Все очень просто и доступно. Ну что это? И кому тогда эти радиостанции сделаны? Кому? Другим. Другим они сделаны, другие там работают, другие там зарабатывают свои деньги. Дети других родителей ходят в эти кружки в 2 часа дня, вот представляете? Вот они берут и ходят, потому что родители их привели. Кто виноват? Кто виноват? Вы будете давать подзатыльники своим детям, пишет Георгий. Я не знаю, Георгий, я не знаю. Я ничего не могу гарантировать. Я не хочу строить из себя замечательного родителя, потому что у меня нет опыта родительства. Может быть, я буду абсолютно говенный родитель. Давайте будем говорить честно. Я этого не знаю. Я поэтому и сужу по людям, которых я вижу своими глазами, кто как себя ведет. И я вижу, что есть две разных категории людей, которые сами делают и которым все вокруг должны. Понимаете? Ну, вот как такая история. 7373948. Ну, если вот ты, например, не имеешь недвижимости в Москве, родил ребенка, ты не можешь его устроить в детский сад, потому что у тебя нет прописки. Мать и ребенок должны быть прописаны в Москве. Ты не можешь устроить детский сад. Правильно? Правильно. А тебе надо в Москве детский сад, потому что ты живешь в Москве. Что ты делаешь? Ты либо покупаешь недвижимость, влезая в страшные долги, ипотеки и прочее. Либо что ты делаешь? Либо ты, не знаю, если ты из Подмосковья, в Подмосковье возишь ребенка. Если ты из какого-то отдаленного региона, все, твой ребенок идет в платный детский сад. И нет у тебя никаких этих вариантов больше других. И некому жаловаться, и некуда ходить. Можно что угодно делать, на голове можно стоять. Спрашивать, для кого тогда эти детские сады? Я работаю в Москве. Ну, работай дальше. Ты приехал, ты начал работать, ты взял на себя ответственность за свои действия, ты прописан в другом регионе, у тебя нет недвижимости, нет недвижимости. Все, старик, ты попал. Ты попал, но ты знал, что ты попадешь. И все, решайте вы. Ну, как мы будем это решать? Я не понимаю. Но если мне говорят в ГИБДД, например, приехать к такому-то времени сдавать экзамен, приезжайте там к 9, а у меня работа с 8 до 10 на радио, но мне надо приехать к 9, потому что мне сказали. А если меня вызывают в суд к определенному времени, и мне нужно там быть, а я в этот момент работаю, но мне там нужно быть, и там не может быть никого, кроме меня. А если у меня доктор назначил какое-нибудь обследование в определенное время? Вот больницы в 2 часа дня, они для кого работают? Вот вы же на работе в этот момент, а больница работает. Кто ж там лечится-то? Кто ж там лечится в больнице? Зачем они работают в 2 часа дня? Вы же на работе все. Странно, да? Они работают, ё-моё, и кружки поэтому работают 2 часа дня. И рестораны работают 24 часа в сутки. Что, там все время сидят люди и едят, что ли? Да, сидят и едят, представляете? Просто это не вы. Это просто не вы. Это другие люди. Я надеюсь, что я никого не обидел, честно говоря. Выпендриваюсь тоже сижу. Вот. Я всегда говорю с любовью. Просто мне кажется, что иногда люди, которые много требуют, да, они не замечают, что все остальные такие же люди, и им тоже много чего требуется. Но они просто на горбу на своем тащат эти проблемы, и все, стиснув зубы. Вот. Пятница у нас на дворе. Я прощаюсь с вами до понедельника. Давайте, к черту это все. Хороших выходных вам, и да пребудет с вами сила.